Ну, слава Богу.
Так, ну что, слава Богу. Приветствую всех вас.
Что мы проходили, Олег Ильич, последний раз?
Ну, я помню, что мы проходили. Ну что, приветствую всех вас. Давайте помолимся. Просим Божьего благословения. Что там эхо у нас такое? Антон, отлично. Убери. Давайте помолимся сначала. Господь, Боже наш дорогой великий, слава Тебе и хвала, слава Тебе и благодарение, Отец, мы благодарим Тебя за милость Твою, благодарим Тебя за благодать и любовь Твою, Господь, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за все, Отче, Боже, мы просим, Господь, благослови нас сейчас, благослови наше общение, раздели его с нами, Господь, помоги открыть сердца и разум, Боже, дай разумение Слова Твоего, Господи, открывай его для нас, Господь, мы хотим разуметь Слово Твое, Господи, мы хотим понимать, Господь, волю Твою, мы хотим быть Тебе послушными во всем, Господи, мы хотим возрастать в познании Тебя, Господь. Наш дорогой, мы просим благословения, Господи, на это время общения сейчас, Господи. Ожидаем действия Духа Твоего Святого, Господи. Благослови, Отец. Будь прославлен и в этом общении, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой, мы просим Тебя. Аминь. Ну, присаживайтесь. Слава Богу, мы возвращаемся к первому посланию к Коринфянам. И 8 глава, если мне не изменяет память. Давайте мы сначала прочитаем 8 главу, хотя надо сказать, что вполне возможно, что мы сегодня прочитаем не 8 только главу, она маленькая совсем. Дело в том, что отрывок, о котором мы начинаем разговаривать сегодня, он начинается с 8 главы и заканчивается первым стихом 11 главы. Ну вот, как у нас получится, давайте сначала с 8 главы. Почитаем сначала 8 главу и затем поразмышляем. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надбивает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто. И что нет нового Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как много есть богов и господ, много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью признающие идолов едят идоложертвенные, как жертвы идовские, и совесть их, будучи немощной, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его, если идоложертвенное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть, их вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Вот такой отрывок. Итак, уж раз мы с вами говорили, что начиная где-то с 7 главы, апостол Павел начинает отвечать на вопросы, которые задавала ему Коринфская церковь, они посылали ему письмо с этими вопросами. Да? Мы с вами уже говорили, что апостол не торопится отвечать на их вопросы, он сначала с 1 главы по 7 фактически, вот, включая по 6, включительно 6 глав, он сначала касается вопросов проблем, которые были в церкви, да? Вот. А затем уже непосредственно переходит к ответам на те вопросы, которые их интересовали. Мы с вами говорили, что вопросы, которых интересовали, там было их несколько. Они прежде всего спрашивали его, их интересовал вопрос женитьбы или замужества. Да? И мы уже говорили об этом подробно в прошлый раз. Их интересует теперь вопрос идоложертвенного. То есть можно ли есть мясо, скажем так, животных, которые были принесены в жертву идолам, то есть языческим богам. Вот. Затем их будет интересовать вопрос вечери, потому что там были заблуждения, там были некоторые, скажем так, крайности касательно вечери Господней. Но вот это те вопросы, которые их интересовали, с которыми они посылали ему письмо, о чем он, впрочем, в этом послании и говорит, что они писали ему, да, о том, о чем вы спрашивали. Он начинает говорить сначала вот о вопросах брака и семьи, а теперь он будет говорить об идольских жертвах. Об идоложертвенных яствах. Итак, Они задавали вопросом, можно ли есть мясо животных, которые были принесены в жертву идолам или бесам. Прежде чем мы начнем разговор об этом, я хотел бы, чтобы мы снова вспомнили контекст первого послания к Коринфянам. Потому что очень многое здесь будет зависеть от вот этой вот поместной ситуации, в которой были верующие церкви Коринфа. Вы помните, что это был за город, я не буду повторяться, мы всякий раз об этом говорим периодически. Это был языческий город со всеми его атрибутами. С одной стороны, вроде бы и такой культурный образовательный центр, с другой стороны, языческий город со всеми атрибутами языческих городов античности, с кучей всяких храмов, всевозможным божествам, вот, соответственно, ритуалами жертвоприношений. Особенно мы с вами говорили, там был очень большой храм Венеры, вот, храмовая проституция, все, что с этим связано, там было где-то около 2000 жриц, по крайней мере, историки так говорят. Вот. Поклонение Венере связано было вот, с сексуальными отношениями с этими жрицами, в общем, вот это все вот такое. То есть вот на этом контексте разворачивается это послание. В Коринфе появляется церковь, и верующие, у них появляются вопросы относительно всех этих вещей, что делать и как в этой ситуации быть. Мы сами говорили, что, в общем-то, церковь с античных времен, с самого момента ее появления, стали волновать два самых больших вопроса, по сути. Это как жить в этом мире, да, не, скажем так, вступая в компромисс с Евангелием, свидетельствуя людям о Господе, да, и с другой стороны, как не позволить миру войти в церковь, да. То есть, с одной стороны, как сохранить церковь в этом мире, и с другой стороны, как не позволить миру войти в церковь. И вот с этим будет связан и этот вопрос, потому что у них возникли вопросы. Ну, для того, чтобы понять, что за суть этого вопроса, я проясню еще и больше его, этот вопрос. Дело в том, что, ну, если взять, например, Ветхий Завет, да, вы знаете систему жертвоприношений, которая была в Израиле, да, которую Господь установил через закон Моисеев. И вы помните, что при определенных жертвах, не всех, жертва всесожжения, вы знаете, она сжигалась полностью, да, но были определенные жертвы, от которых можно было определенные части, скажем так, вот, жертв, ну, скажем так, тех жертвенных животных, они допускались в пищу священникам, да, они ели от этого, а другие жертвы отдавались также, вот, скажем так, людям, которые приносили жертву. Например, если мы вспомним, как заковали пасхального агнца, да, помните, что священники только лишь совершали жертву, то есть они убивали животное, да, но они его определенным образом приготовляли, а непосредственно мясо уже должны были вкушать домочадцы, да, животного, которое принесли это животное в жертву. Так вот, это было в системе жертвоприношения Израиля. Что касается жертвоприношений, которые были языческим богам там в Иудее, там ситуация, вернее, в Коринфе, в языческих городах, там ситуация была другая. Дело в том, что животные действительно посвящались. Их посвящали в жертву различным всевозможным богам. Часть приносилась в жертву, допустим, половина туши, там, ну, я не знаю, принесенного в жертву там, тельца. А что было делать с другой частью туши? С другой частью туши ее продавали просто на рынке. Более того, историки говорят, что люди, в общем-то, за все это время не изменились. Изменились только ситуации, там, я имею в виду, изменились обстоятельства нашей жизни немножко. А люди сами на самом деле не изменились. А жрецы тоже, в общем-то, тех языческих храмов, они были очень хорошие бизнесмены. Что они делали? Они сбрасывали цену, у них были демпинговые цены. То есть они сбрасывали цену на мясо. И поэтому люди, естественно, покупали то мясо, которое было на рынке какое? Которое было дешевле, совершенно верно. Так же, как сегодня. И поэтому у верующих в Коринфе стал вопрос, что делать? Можно ли нам приобретать это мясо? Можно ли нам его есть? А мясо, которое появлялось на рынке, оно фактически все было принесено в жертву. Все было принесено в жертву. Вы знаете, в некотором смысле ситуация даже до сих пор в некоторых странах сегодня такая же. Вот, знаете, всякий раз, когда вы покупаете тушенку, которая была завезена из Новой Зеландии, я имею в виду баранину, знаете, что она была принесена, эта баранина, умешлена особым образом. Потому что Новая Зеландия является самым большим экспортером баранины на сегодняшний день, этой тушенки. Но основная, скажем так, основная часть населения Новой Зеландии, они исповедуют ислам. Поэтому всякий раз, когда забивают баранов, забивают овец, призывается мулла, он читает определенную молитву, все это определенным ритуальным образом совершается. Ну вот видите, вы ели раньше и не знали, можно ее есть или нет, я теперь вам рассказал, и теперь совесть некоторых, да, она, в общем, попала под обстрел. Итак, вопрос был на самом деле вот какого порядка. И понятно, что по этому вопросу были разные мнения в церкви. И не было единства. Но, во-первых, в церкви и так были разделения. И люди поэтому некоторые считали, что, в общем-то, да какая разница, кому-то мы ее принесли в жертву, мы помолились, да и все едим, нам все можно. Другие начинали соблазняться. Более того, большей частью соблазнялись люди, которые приходили извне, которые еще не уверовали, скажем так, или которые, как мы называем, были приближенные к церкви, или те, особенно, которые только что были новообращены. И встали вопросы. И поэтому, знаете, очень интересно, никто не спорил, слава Богу, были живы апостолы, апостол Павел, они ему написали письмо, то есть они обратились к его апостольскому авторитету, прояснить ситуацию, что в этой ситуации нам делать. И вот очень интересно, апостол Павел начинает отвечать. Обратите внимание, с чего он начинает отвечать? Он говорит, мы знаем. То есть он говорит, что нам на самом деле, верующим в Господа Иисуса Христа, дано знание. Помните, 7 глава Евангелия от Иоанна, Иисус говорит, я есть свет, и верующий в меня не будет ходить во тьме, но будет иметь в себе свет жизни. И свет, конечно, в этом смысле во многом имеет отношение к тому, что нам действительно дано знание, нам дано откровение. И Павел начинает сразу же, он сейчас будет утверждать очень важный принцип, как этот вопрос решается. Причем не только этот вопрос, я уже говорил, что этот отрывок, он гораздо больше, это 8, 9 глава и 10, вплоть до 1 стиха 11 главы. То есть он будет сначала сейчас говорить о принципе, затем он будет его иллюстрировать, а затем будет очень интересно его применять, показывать, как мы на практике должны этот принцип применять. Так вот, интересно, Павел, отвечая на вопрос, который они ему задают, он параллельно охватывает еще и многие другие вопросы нашей с вами жизни, но это те вопросы, те сферы, в которых действует этот принцип. Очень практически, кстати. Итак, он начинает говорить о том, что нам сначала с вами дано знание. Но дело в том, что если мы, Павел говорит, живем только лишь на основании знания, которое нам дано, то у нас большие проблемы. Почему? Он говорит, дело в том, что знание, оно способно в людях порождать гордость. Да? Хотим мы этого с вами или нет, но одно знание, он говорит, надмевает. А вот любовь назидает. Он говорит, дело в том, что одного знания очень мало, его нужно еще, оказывается, уравновесить любовью. И что это? И как это сделать? И вот здесь вот дальше он говорит, итак, прежде всего, он говорит, мы знаем. Итак, что же мы с вами знаем? А вот здесь очень интересно, он говорит, мы знаем, что на самом деле идол в мире – ничто. Павел говорит, мы знаем, что на самом деле богов других, кроме Творца Вселенной, единственного, не существует. И что люди там приносят жертвы там кому-то, на самом деле других богов нет, поэтому смысла в этих жертвах никаких нет. Он говорит, мы это прекрасно знаем. И в принципе, если мы это знаем, это един мясо, которое нам говорят, что там кто-то его где-то приносит, там куда-то. Он говорит, в нашей вере ничего не будет. Потому что других богов, кроме единого Творца, на самом деле нет. Поэтому, в принципе, можно было бы нам с вами и есть. И более того, мы свободны это делать. Мы свободны это делать. Но здесь возникает другая проблема, как мы сказали. Павел озвучивает принцип. Нам действительно дано знание. И оно выражается в том, как я уже сказал, что на самом деле других богов нет. Поэтому то, что люди приносят жертвы кому-то, это пустые жертвы просто. За этим никого нет, никто не стоит. Вы, конечно, мне скажете, подождите, ну а бесы-то? Бесы. Ну и что? Что бесы? Богов других нет. Есть только один Бог. И по сути Павел говорит на самом деле, что проблем никаких нет, если мы берем это мясо, молимся, благословляем и едим. Но возникает другая проблема. Дело в том, что он говорит, что свобода наша, она должна быть уравновешена. Она должна быть уравновешена. Каким образом? Он говорит на самом деле, что мы с вами самые свободные люди на земле. Верующие люди, вы знаете, что они самые свободные. Только вопрос весь в другом. У нашей свободы есть ограничения. Он в 7 главе уже об этом будет говорить. Он говорит, все можно, но оказывается не все мне полезно. Все можно, но не все оказывается назидает. Так вот, для нас с вами, у нашей свободы есть ограничения. Подобным образом, как Бог является самым свободным существом вообще, который сотворил небо и землю, мы с вами сказали, что Божья свобода, она ограничена его собственной моральной природой. Он никогда не делает и не говорит ничего, что противоречило бы его природе. Так вот, Павел говорит на самом деле, что мы очень свободные люди. Более того, мы люди, которым дано знание от Бога, которым Бог говорит. Но вопрос здесь вот в чем он говорит. Мы не можем жить в своей жизни, поступая на основании исключительно только лишь нашего знания. Потому что это будет порождать в нас гордость, с одной стороны. А с другой стороны, возникает другой вопрос. Мы будем ранить людей, у которых такого знания еще на самом деле нет. Так он говорит, вокруг есть очень много людей, у которых знания такого нет. И они, видя, что мы свободно едим это мясо, которое кому-то было принесено в жертву, да, они все еще на самом деле будут соблазняться. Потому что они думают, что еще есть идолы, они думают, что еще есть какие-то другие боги, да, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, смотрите, апостол Павел интересно говорит. Он говорит, в принципе, мы можем есть. Но если мы поступаем исключительно мотивируемы только нашим знанием, а не любовью. Понимаете, в чем дело? Первое послание Коринфянам, 13 глава, мы еще до этого не дошли, где Павел говорит о любви. Но вы все знаете эту главу, правда? Что является на самом деле отличительной чертой любви? Подумайте.
Не ищет своего и не перестает.
Совершенно верно, Вера. Она не ищет своего. Любовь на самом деле, она движима, скажем, она абсолютно безвозмездна, бескорыстна, отдает себя ради объекта своей любви, ради другого. Так вот, когда мы движимы любовью, нами движет мотив не то, что хорошо для нас и в чем мы свободны, но нами движет мотив блага для других людей. И Павел здесь об этом говорит на самом деле. Он говорит, в принципе, нам дано знание. Мы хорошо знаем с вами, что Бога, кроме Творца Вселенной, нет. И Господа Иисуса Христа. Нету Бога, кроме одного. Те, которые приносят жертвы идолам, думая, что есть какие-то другие боги, на самом деле это пустая жертва. Нет других богов. Он говорит, в принципе, если мы будем есть, в нашей вере ничего не будет. Но проблема вся в другом. Он говорит, есть очень много людей, у которых этого знания еще нет. И поэтому совесть их, она слабая. И потом, когда они видят или знают, что это мясо было принесено в жертву какому-то идолу, они все еще считают, что какие-то идолы есть. Он говорит, и если они увидят, что мы поступаем только лишь на основании своего знания, в абсолютной свободе, это может подвигнуть и их последовать нашему примеру. Но знания-то нашего у них еще нет. И поэтому они в своей совести разбиваются. А мы фактически для них становимся, Павел говорит, соблазном. И здесь очень интересно послушать, он говорит, от знания твоего погибает немощный брат, за которого умер Христос. Поэтому, согрешая подобным образом против братьев, он говорит, уязвляя их немощную совесть, мы на самом деле согрешаем против Христа. Интересно. Знаете, ко мне, ну, практически, наверное, в каждом городе найдется кто-нибудь, кто-нибудь обязательно подойдет и спросит. А вообще, где написано в Библии, что нельзя пить вина, например? Обязательно кто-нибудь подойдет и спросит. Не написано. Только меня интересует другое. Человек, который начинает спрашивать, у меня сразу возникает вопрос его мотива. Потому что, в общем-то, они так часто на поверхности. Либо человек пытается оправдать свою несвободу в том, что он не может жить без вина и употребления этого. Понимаете? Либо другой случай, они гораздо более редкие, ну, по крайней мере, в моей практике. Но тогда человек движим поступать исключительно только лишь на основании знания своего. Павел говорит, ну да, нам дано знание. Да, мы свободны. Да, в принципе, ничего страшного. Да, наверное, можно. Да, там где-то, я не знаю, во Франции это культура. Они садятся за стол и пьют бокал вина. И что? Но проблема в другом. Мы живем не во Франции. У нас проблема в стране алкоголизма. И люди, которые приходят в церковь, они имеют очень часто за спиной проблему с алкоголем. И видя часто, вдруг, допустим, я не знаю, нашу некоторую свободу, а мы в этой свободе абсолютно свободно поступаем, но можем себе позволить, и вере нашей даже ничего не повредит, есть вероятность, есть опасность, что человек этот больше никогда из запоя не выйдет. Я помню, была история одна, их много, наверное, разных было, но вот так на память сейчас пришла, это было лет 10 назад, наверное, больше. Там уверовала одна женщина, нерегистрированная церковь. Здесь у нас в Иркутске. Алкоголь была ее проблема, одна из проблем. А потому что я не знаю, как там получилось, как они там пересеклись. Есть такая церковь Мазуров в Красноярске. Некоторые из вас знают, некоторые нет. И слава Богу. Писание говорит, что нам на зло надо быть младенцами. Да? На добро надо быть взрослыми. Но там у них вроде бы как-то это абсолютно в свободе принято. Ну, например, во время христианской, там, не знаю, свадьбы, там они могут разливать, там, не знаю, вино. Там пивопреломление, по-моему, проходит, даже если мне не изменяет память, так, там чуть ли не по рюмке или по стакану, там каждый наливает себе. Ну да. Мы понимаем, что это заблуждение, это проблема большая в этой церкви. Да я даже не знаю, можно ли назвать их церковью, очень сложно. Я лично не знаю этого человека, однажды я его видел, он приезжал к нам в институт, когда институт еще базировался здесь в Иркутске. Там все вокруг вращается, вокруг этого 666, там все про масонские ложи там рассказывают. Я помню, когда человек пришел с своими проповедями или лекциями к Ивану Кондратьевичу, ректору института. Мы там были, это было в учительской. Принес свои проповеди. Ну, сказал, значит, о себе так скромно, что там написано же в книге Откровения. У кого есть мудрость, сочти число зверя, оно есть 666. Вот у меня есть мудрость, я его сочту. Иван Кондратьевич, ну, хорошо, поздравляю вас. До свидания. Ну и все. Так вот, о чем я говорю? Какая-то была ситуация, я уже не знаю, как они там пересеклись. Они поехали туда, то ли там были какие-то общие знакомые. И, в общем, эта женщина молодая, она попадает на свадьбу туда. И там в абсолютной свободе все это вино потребляли. Понятно, что никто не напивался. Она его там начала потреблять. А потом она не смогла выйти за поезд, здесь уже в Иркутске, и закончила жизнь самоубийством. А, повесилась. Я говорю какие-то крайние вещи, наверное, но, на мой взгляд, они просто как нельзя лучше иллюстрируют то, о чем идет речь у нас с вами. Апостол Павел говорит, он здесь, он говорит, слушайте, если то, что я ем мясо, вообще кого-то соблазняет, он говорит, для меня вообще не проблема, я свободен, я вообще могу его не есть. Апостол Павел не был вегетарианцем, слушайте, евреи не были никогда вегетарианцами. У них там даже раздельного питания не было. Это сегодня мы там пытаемся, раздельное питание. Слушайте, священники ели хлебы и мясо. И ничего. Я не думаю, что они там полнели очень сильно или как-то там. Ну вот. Не было у них раздельного питания, и не были они вегетарианцами. Но апостол Павел говорит, что в принципе, если то, что я ем, он говорит, соблазняет другого человека, за которого умер Христос, да я свободен вообще это не есть. У нас есть на это сила, у нас есть на это свобода, у нас есть на это знание, у нас есть мотив, любовь. И Павел дальше будет иллюстрировать, очень интересно. Девятую главу мы сейчас будем ее читать. Любовь. Иисус пришел на эту землю, движим любовью Отца, чтобы искупить нас с вами. Совершив это, Он позвал Духа Святого, который также движим любовью, который ходатайствует пред Отцом за каждого из нас, да? И Он посылает Церковь Свою в этот мир, чтобы мы опять шли, проповедовали Его, являли Его, опять движимой любовью. Это единственный мотив. Это единственное, на самом деле, что способно поменять человека, способно что-то сделать с его сердцем. И Павел говорит, слушайте, если мы едим, так мы не приближаемся через это к Богу. Если не едим, то тоже ничего не приобретаем. Понимаете? Ничего не теряем, ничего не приобретаем. Абсолютно. Он говорит, ну смотрите, проблема вся в другом. Мы свободные люди, самые свободные. Но нам надо смотреть за тем, чтобы наша свобода не стала соблазном для кого-то. В этом все дело. Сколько этих соблазнов было по-разному. Вот, я не знаю, разные течения приходили. И на глазах это было в некоторых церквях. И все тотально начинали заниматься бизнесом там вдруг. Чтобы свободно заниматься или нет? Да свободно, конечно. Вопрос весь в другом. Все ли к этому призваны? И в этом ли все в нашей жизни? Но есть были некоторые, которые свободны, которые были призваны, а некоторые, не получив своего призвания и не спрашивая Бога, стали подражать, и сколько поразбивалось, и сколько потерялось. Все те же самые вещи. Так вот апостол Павел говорит, слушайте, а вы должны, вы спрашиваете меня, можно ли их есть или нет? Я вам скажу вот что он говорит. В принципе, конечно, можно. Вопрос есть в другом. Самое главное, чтобы это не стало соблазном для людей, которые вокруг вас. Чтобы это не привело к тому, чтобы никто не подпадал. Чтобы это не привело к тому, чтобы кто-то не разбился в своей немощной совести. Вот и все. Он говорит, это и есть принцип христианской жизни. Нам дано знание. Но мы не можем действовать, исходя только лишь из знания. Он говорит, движущим мотивом христианской жизни является любовь. А любовь не ищет своего, она ищет благо для других людей. И в этом, Павел говорит, мне очень легко отказаться от мяса, если это кого-то соблазняет. Да? Теперь давайте дальше посмотрим, почитаем 9 главу и посмотрите, как интересно он разворачивает дальше свои аргументы. Он начинает иллюстрировать тот же самый принцип, но немножко по-другому, совсем на другом примере. Он начинает говорить о своей жизни. Послушайте, он говорит, не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства, вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или я один и Варнава не имею власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто насадив винограда, виноград не ест плодов его. Кто пася стада, не ест молоко от молока от стада. По человеческому ли только рассуждению я это говорю, не то ли же говорит и закон. Ибо в законе Моисеевом написано, не заграждая рта у вала молотящего, а в Аллахе печется Бог. Или, конечно, для нас говорится. Так для нас ли так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. И кто молотит, должен молотить с надеждой и получить ожидаемое. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сей властью. Но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне тогда награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествуя о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании, ибо будучи свободен я от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконный. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его, Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники поддерживают, воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Слушайте, он начинает иллюстрировать тот же самый принцип. Только каким образом? Он начинает говорить о себе. Послушайте. Итак, он сначала начал о том, он сказал, что нам дано знание. Но он говорит, мы не можем жить и поступать, движимы исключительно знанием, хотя оно нам дано. И мы абсолютно свободны. Теперь он говорит, смотрите, не апостол ли я? Ну, совершенно очевидно, что его апостольство многими ставилось под сомнение, наверное, да? Совершенно очевидно, что его тут осуждали, и он как бы задает эти риторические вопросы, повторяя, которые, может быть, звучали там. Но и на самом деле, вы знаете, у него были интересные отношения с Иерусалимской церковью. Мы читаем послание Галатам, что и Петр, и Иоанн, там, да, они протянули руку общения ему и Варнаве, там, да, и так далее. Но я думаю, что у него были очень интересные отношения. Почему? Вы помните, как в первой главе книги Деяний, когда церковь решила, ну не церковь тогда еще, а апостолы, когда они решили вдруг вместо Иуды избрать 12-го, да? Очень сложно мне сказать, правильно они сделали, неправильно. Есть разные точки зрения. Дело в том, что одни считают, например, Лес считает, что на самом деле это была ошибка первой церкви, что вполне возможно так могло и быть, что место на самом деле, которое, от которого отпал Иуда, по праву принадлежит, понятно, мы понимаем кому? Апостолу Павлу, да? Апостолу Павлу. Сложный вопрос, но посмотрите, как они это сделали. Петр возвышает голос, и он говорит, это первая глава книги Деяний, с 15 стиха, вот здесь, и в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, ну и там дальше он говорит об Иуде, как он отпал. Теперь 21 стих, он говорит, смотрите, итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами, свидетелем воскресения его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавой, который был прозван Иустом, и Матфея, и помолились и сказали, ты, Господи, отсоветит всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили жребий, и выпал жребий Матфея. И он сопричислен к 11 апостолам. Слушайте, я не знаю, у меня есть некоторые проблемы здесь, вот с этим отрывком. Ну, во-первых, мы нигде не видим, что Господь побудил Петра это сделать, да? Более того, мы нигде не видим, что Господь повелел это сделать. Уж не знаю, по каким соображениям они это сделали, причем это было до Пятидесятницы. Но мы хорошо с вами знаем, здесь Петр как бы формулирует признак апостольства, признак принадлежности к этим 12. Вы знаете, кто такой апостол, да? Кто это? Это не просто посланник. Это, да, действительно, греческое слово апостолос, то есть посланный. Это не просто посланник, это посланник с определенным посланием. Но прежде всего, это человек отделенный, наделенный определенной властью, и с этой властью, с этим посланием послан. То есть это послание, которое в его устах, оно наделено определенной властью. Да? И вот в этой связи мы нигде не видим, чтобы Господь Иисус, он формулировал вот так вот это условие сопричастности к этим 12. Мы с вами хорошо помним в Евангелии, как эти 12 стали апостолами Иисуса Христа. Как они стали? Господь их избрал. А избрал он их, он говорит, которых ему дал Отец, которых Отец отделил. И вот он их назвал апостолами. Но мы здесь не видим, что Господь отделяет Матфея. Более того, они его избрать тут избрали, они бросили жребий там. Они, в общем-то, решили, что мы бросаем жребий, а указывает на все Господь. На кого Господь укажет, так и будет. Мы же не можем принимать решения о церкви сегодня таким образом. Я вот помню, однажды один из братьев Он был у нас студентом из одной из церквей здесь у нас в области. Я не буду называть эту церковь сегодня. Сегодня, слава Богу, ситуация там другая. Но я помню, мы с ним разговаривали, он говорит: Олег Ильич, мне тяжело было, потому что, говорит, я был самым младшим из братьев. Говорит, у нас было человек 8 или 10, когда вот на братском, говорит, там решался вопрос. А вопрос был такой: евангелизировать нам город или нет? И братья тогда встали кругом, меня вытолкнули вперед и сказали, говорит, вот Библию открой там, на каком месте откроешь, вот что Господь там скажет, вот тогда я решил, вот так вот он скажет, евангелизировать нам город или нет. Он говорит, я вообще не мог понять, что от меня, чего от меня требуют. И как так можно на самом деле? Некоторые так гадают. Значит, можно. Раз? Ага. Я так и думал. Плохо открыл. Надо еще. Второй раз, да? Третий. Вот, наконец-то. Вот это оно.
То, что
надо. Ну да, то, что мне надо. Мы не имеем права так делать, слушать. Мы не имеем права гадать. И у меня здесь проблемы с этим отрывком. Они гадали, на самом деле. Я не знаю, зачем они избрали, почему они решили вдруг, что нужен 12-й обязательно. Но мы знаем, что они сами были избраны Господом, отделены. Мы с вами знаем, что на Дамасской дороге то же самое произошло с апостолом Павлом. И, конечно же, то, что при жизни, я имею в виду Господа Иисуса Христа на этой земле, Павел не был в общении с ними, я думаю, что, наверное, эти слухи там ходили. Почему Павел здесь очень интересно и говорит, он говорит, слушайте, ну не апостол ли я? Ну не видел ли я Господа Иисуса Христа? И некоторые, наверное, говорят, да он же не видел, да ну что там, я не знаю. Ну и, в общем-то, они его всегда боялись там. Они как-то всегда к нему с подозрением относились. Иерусалимская церковь, в частности, к Павлу. Почитайте книгу Деяний, там невозможно этого не увидеть просто. Но мы с вами знаем, что Павел видел Господа Иисуса Христа. Почему он его видел не один раз? Он его видел на Дамасской дороге. Более того, он увидел его там, в Коринфе, когда Господь ему явился и сказал: будь тверд, будь мужественным, да? Укрепись, в этом городе много у меня людей. Когда он думал, уходить ему или нет из Коринфа. Господь ему явился там, когда он сидел в тюрьме, и сказал: укрепись, как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так будешь в Риме свидетельствовать обо мне. Господь ему неоднократно являлся. Он его видел. И о чем здесь Павел начинает говорить? Слушайте, он говорит, что он-то на самом деле, он говорит о себе, он применяет принцип, который мы только что озвучили. Он апостол. И будучи апостолом, которого поставил Господь Иисус Христос, избрал, в Галатах он говорит, апостол Иисуса Христа, не от человеков, да, поставленный, но избранный Господом Иисусом Христом. Он апостол, у него есть власть, и имея эту власть, у него есть определенные права. Слушайте, апостол Павел здесь начинает говорить, потому что у нас есть права у верующих. Он говорит, слушайте, ну вот допустим, мы что, не имеем власти есть и пить? Имеем. Он говорит, мы что, не можем жениться, что ли? Он говорит о себе, например, здесь. Вы что, я не могу жениться, что ли? Он говорит, что он абсолютно свободен. Жениться на верующей сестре. У него есть право это сделать. Более того, ну, когда речь заходит о женитьбе апостола Павла, мы с вами уже говорили, да, возникает вопрос, женат он был или нет. Ну, мы уже говорили с вами, да? Похоже, что он был членом Синедриона, когда он давал голос. Помните, он говорит, что он подавал голос, когда решался вопрос гонения на церковь. А если он был членом Синедриона, он обязан был быть женатым. Ни одного члена Синедриона у евреев не было ни женатым. Что стало с его семьей, мы не знаем, но многие толкователи Священного Писания, они сходятся к тому, что он, скорее всего, был вдовцом. Что же произошло с его семьей, мы не знаем. Павел сам ничего не говорит, но он говорит, что он свободен. Он свободен жениться. Это мы точно знаем, потому что он говорит. Он свободен жениться на верующей сестре. Теперь он говорит, смотрите, он свободен, у него есть право пользоваться поддержкой церкви. Но он говорит, смотрите, ладно, для тех я не апостол, но для вас, вы печать моего апостольства. Вы мне пишете из церкви, членами которой вы являетесь, а церковь эта родилась благодаря моему служению в Господе, он говорит. И он говорит, у меня есть право. И дальше он иллюстрирует, слушайте, он говорит, какой воин служит сам на своем содержании? Есть ли какая армия, которая сама, я не знаю, себя содержит и сама еще служит? Ну, самообеспечение такая армия. Бред, правда? Государство содержит свою армию. Понятно. Он говорит, ну кто садит виноградник, чтобы потом не есть от него? Все вокруг едят, а он не ест от виноградника своего. Он говорит, глупости, глупости, он говорит. Кто пасет стадо и не пьет, там, и не ест от стада, не пьет молока? Он говорит, ну не бывает же такого. Он говорит, по человеческому рассуждению, говорю. Он цитирует закон ветхий, он говорит, не заграждай рта у вала молотящего. То есть, не, вот кто работает, он достоин пропитания, Писание говорит. Поэтому ты его и накорми. Да? И Павел говорит, ну слушайте, ну разве там о валах печется Бог? Бог же о людях печется, о нас. Он говорит, мы посеяли в вас духовное. Бог употребил нас, как свои орудия, чтобы явить свое спасение вам. Он говорит, велика ли здесь? Какая проблема, если мы пожнем у вас телесными? То есть, если вы окажете нам помощь в нашем заслужении. Значит, очень интересно. Но Павел здесь скажет, он любил, конечно, коринфян, но он никогда не писан, написано, мы никогда не слышим здесь в Писании, чтобы он принимал от них какую-то поддержку для его служения. Ему помогали другие церкви, в частности филиппийцы, помните, да? Он говорит, вы единственное, с самого начала. И это было спонтанно, это было движение Духа Святого. Он говорит, вы и раз, и два, и Фессалоникум присылали мне сюда, они и в Рим ему послали поддержку. Еще и Пафродита отправили, чтобы он ему служил. Потому что Павел прикован цепью к римскому воину. Он кушать ему готовил там. Потом заболел. Они узнали его болезнь, очень огорчились. Павел огорчился тоже, что они огорчились. Слава Богу, Господь говорит, не попустил. Он выздоровел, говорит, а я уже его к вам отправил, чтобы вы утешились. А то, что вы утешились, и мне на душе хорошо. Отношения любви, слушайте. Удивительные отношения были. И он говорит, если для них я не апостол, то для вас, да, вы печать моего апостольства. Но Павел не позволил никогда. Видимо, в Коринфе там были. Какие-то слухи постоянно ходили. Какие-то были люди, которые его осуждали. Какие-то лжеапостолы приходили. Причем он говорит, они приходили и вами пользовались. Они за счет вас жили. И вы еще, он говорит, и вы еще вот так вот со мной, ко мне относитесь. Он говорит, мы когда были у вас, хоть чем-то вас притеснили. Он говорит, что они с Варнавой были там и сами служили. Шили палатки. Он говорит, руки мои послужили моему благовестию. Но он никогда от коринфян ничего не принял, потому что он скажет, я лучше умру, чем позволю кому-либо украсть мою похвалу из вас. Видимо, потому что там были такие слухи. Видимо, потому что там люди так относились к нему некоторые. И он не позволил. Послушайте, о чем он говорит. У нас есть знания, у нас есть свобода. Павел говорит, слушайте, я апостол. У него есть власть от Бога. И у него есть права, которые Бог ему дал. Например, право жениться, он говорит, на сестре, иметь семью. Право, например, позволить церкви содержать его труд, когда он проповедует. Писание написано, он потом будет говорить, помните, автор послания к евреям будет говорить, что там пресвитеров начальствующих у вас. Имейте на особом попечении. А там, если говорить прямиком, по-гречески там написано. Он говорит, им надо платить достойную зарплату. Причем особенно тем, которые трудятся в слове у вас. Говорит. Он говорит, и это принцип. Он говорит, служители жертвенника питались от чего? От жертвенника. Он говорит, и Бог повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. Он говорит, у меня это право есть. И власть это есть. Он говорит, ну я не пользовался этим. Почему? Ради Евангелия. Он здесь говорит. Ради Евангелия. У него было это право. У него была эта абсолютная свобода. Но он говорит, я ради Евангелия этого не делал. Я решил, чтобы ничто не было соблазном для проповеди Евангелия. Понимаете? Хотя он говорит, я в принципе мог бы этим пользоваться. Но не позволил. Мы сами знаем, сколько людей, вроде бы провозглашая правильный библейский принцип, стали на самом деле соблазном для огромного количества людей. По крайней мере, мы это слышали, правда? Особенно, когда речь заходила о финансах. И так далее, и так далее, и так далее. А Павел сказал, я свободен. Это мое право. У нас с вами много есть прав. Но он его не требовал, это право. Он его предал Богу. И единственное право, которое, на котором он здесь настаивает, вот этого он не отдал никому. Он сказал, это право проповедовать Евангелие. Право не пойти на компромисс с Богом. Вот здесь мы должны настаивать. Все другое мы можем отдать. Все другое мы абсолютно свободны оставить. А вот на этом он говорит, на этом мы должны настаивать. Он здесь 9 раз. Вот в этом отрывке будет слово Евангелие звучать. 9 раз будет. Он говорит, я все для Евангелия делаю. Для Евангелия, 23 стих. Чтобы быть соучастником его. И потом он говорит, интересно, потом он вдруг еще одну иллюстрацию приводит, иллюстрацию из спортивной жизни. Ну, вы знаете, Коринф, там, они тоже все любили, там, греческие олимпиады эти и так далее. Он говорит, слушайте, ну посмотрите, ну эти бегут. Ну они же тренируются. Они же себя сознательно в чем-то ограничивают. Для чего? Чтобы получить какую-то награду. Он говорит, ну а мы абсолютно свободны, у нас есть власть, у нас есть права, у нас есть венец нетленный. Он говорит, мы тем более можем. Потому что мотив наш, это любовь. И проповедь Евангелия. Чтобы не стать соблазном ни для кого. И Павел дальше говорит, он говорит, слушайте, я для того, чтобы приобрести, смотрите, это мотив любви. Приобрести кого-то для Бога. Приобрести кого-то. Он говорит, я для всех поработил себя. Абсолютно свободный от всех. Я добровольно для всех стал рабом. То есть он говорит, я подзаконный, как подзаконный. Но нигде никогда не шел на компромисс с Евангелием. Мы можем плакать с плачущими, можем радоваться с радующимися, правда? Но есть граница, которую мы не можем переступать, чтобы не стать соблазном. И Павел говорит, я готов был вот для каждого. Всем поработил себя, добровольно причем, с одной только лишь целью. Приобрести любовь, которая своего не ищет. Чтобы некоторые хотя бы приобрести для Христа. У нас с вами тоже очень много прав. У нас тоже с вами очень много свобод, правда? Поэтому, может, кто-то с вас все еще спрашивает, мужчина, можно было жертвенное есть или нет? На каких машинах нам можно ездить, на каких нельзя? Можно ли нам пить там вино или еще чего? Можно ли там работать или нет? Можно ли во власти работать? Тоже задают мне часто вопросы. Можно ли работать во власти? Там, не знаю, во властных структурах или еще нет? Может? Павел говорит. Только знание этого мало. От этого будет гордость. Он говорит, нужна любовь. Это движущий мотив. Если это не соблазняет никого, если это не является соблазном для кого-то, то тогда может.
Тоже может быть
соблазн
для себя. А ты торговать, например, спиртным, водкой.
Торговать спиртным, водкой.
Какие заводы работают.
Ну да, совершенно верно. Совершенно верно.
Работать в своем заводе.
Да. Но это уже как бы крайний случай. Это уже из ряда вон выходящих. Я думаю, тут они очевидны. Это как бы, знаете, если бы сказали, ну подождите, Олег Леонидович, ну хорошо. А если кого-то соблазняет то, что я не знаю, что я вот одетый хожу. Может, ему наоборот хочет, чтобы, я не знаю, все раздетые ходили. А так он соблазняется, бедолага, что я в штанах и рубахе. Ну, бред, мы же понимаем, что это бред, конечно. Это то же самое, как и вот, я не знаю, на пивзаводе работать. То есть тут какие-то эти вещи очевидны. Эти вещи очевидны. Но вот это вещи другого порядка, он говорит. Там, я не знаю, вот мы, не знаю, покупаем мясо, с Бурятии привозят. Кто его знает, а вдруг там шаманисты, не знаю, они принесли его в жертву, я не знаю, духу Байкала уже. Наверняка же. И что теперь делать надо? Раньше ели, а теперь вот они нам сказали.
Знает, это, значит, можно есть.
Да.
Значит, знает, тогда уже
а если мы знаем, то Павел говорит, если мы это в их присутствии или у них покупаем, или мы пришли, а они говорят, это духу Байкала пришло, поэтому там экологически чистое, давайте покупайте. Там, извините, дух Байкала, поэтому не будем покупать. Придется вам назад на Байкал везти свое мясо. Да? А почему? А потому что мы единому Богу поклоняемся. Вопрос ведь не нашей совести в данном случае, а их совести. Мы-то не верим в этих идолов. Их нет. Есть один Бог. Но они-то верят, правило говорят.
Нет, но если другого мяса, например, нет, то...
Если они не сказали и не спрашивают, то дарят. А если сказали и спрашивают, то тогда без мяса уйдем. Павел говорит, я вообще могу не есть.
Смотрят на тебя.
Тогда без мяса уйдем. Тогда купим себе зелени. Да, Герман? Спокойно. Да. И Павел говорит, на самом деле у нас есть права. Мы вроде даже можем настаивать. Есть власть даже. Но он говорит, но я все это... оставил ради проповеди Евангелия.
Вот тут и говорится, что ради немощного брата, а не ради немощного, там, который продает этот мясо,
я понимаю,
человек неверующий.
Я понимаю, но я хочу сказать вот что. А кто такой неверующий этот человек, верно? Писание, что человек, за которого умер Христос. Это человек, который все еще верит, который все еще порабощен этим вещественным началом. Написано, что согрешая так, мы согрешаем против него. Против Христа на самом деле. Понятно, что наша совесть-то свободна, а их-то нет. Интересно, мы начинаем смотреть на этих людей порой, знаете как? Мы говорим о любви, а смотрим на них совсем по-другому. Павел говорит, что брань-то наша, она ведь не против плоти и крови, на самом деле. Мы-то как раз ради них здесь, на этой земле. Я имею в виду, церковь-то как раз ради них и существует. Мы ради того, чтобы они пришли к познанию Христа. В этом все дело. С каких-то пор они стали нам врагами. Образ жизни их, да, он нам враждебен. Нас Господь от него освободил. Он нас вытащил из этого образа жизни, экклесия, церковь. Вызванные из откуда? Из греховного образа жизни для Бога. Вот и все. Но Он к ним нас и посылает, чтобы мы могли приобрести их для Христа. Павел говорит, я даже ради всех стал всем. Вот чтобы их приобрести, хотя бы кого-то. А уж насколько он был свободным человеком, я не знаю, я читаю. Вот понятно, что кроме Господа Иисуса Христа, который абсолютная свобода, да? Апостол Павел, по-моему, самый свободный человек был. Причем евреи из евреев. С Иерусалимской церковью, помнишь, что там происходило? Он потом приходит, когда в Иерусалиме оказывается, и они ему говорят, слушай, там, говорят, что ты там против нашего закона проповедовал, там, да, и так далее. Он говорит, там, принеси жертву, там, вот, там у нас есть люди, которые тоже там, вот, там, за них оплати, дескать, там, соверши все, очистись, пусть все увидят, что ты тоже, дескать. И потом говорят, такая фраза там, и посмотри, сколько тысячи братьев, и все они ревнители закона. И Павел, который пишет послание к Галатам, послание к римлянам, который говорит, что если вы по закону живете, то Христос вам не помощник уже на самом деле, все. Он спокойно, беспрекословно совершает это. Чем это заканчивается, вы знаете, его хватают там в этом храме, евреи, готовы его убить уже сразу там же. Начинает на древнееврейском говорить, они молчат все. А мотив какой? Любовь. Он скажет в 9 главе послания к римлянам, он говорит, что на самом деле говорит, для меня это томление, это сердце, это боль моего сердца. Он готов даже потерять сам спасение, если бы он знал, что это спасет хотя бы кого-то из его единокровных братьев. Слушайте, сказать такие слова из уст апостола Павла, это же не какая-то бравада, это же не игра слов. Так что, мы как раз ради них, верь, здесь. Понятно, что они... Ну, понятно, что они порабощены этим образом жизни. Но я понимаю, что это для нас. Поэтому он там им скажет, что вы там приобретайте на торгу все, что там у вас там дают, там, без расспросов всяких. Приобретайте, да спокойно идите. Но если кто скажет, что это было принесено в жертву идолам, то лучше от этого сдержаться. Да не ради нашей совести, мы знаем, что другого Бога нет, но ради их. Они-то в это все еще верят. Можно. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествуя о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью с благовествованием?
17. Что может быть еще добровольно и недобровольно? Как это?
Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если недобровольно, то исполняю только веренное мне служение.
Ну вот, например, возьмем его служение, Павлу.
Очень просто. Недобровольно. Недобровольно это когда это мотив просто. Человек просто исполняет работу. Это наемник. Он получает за это определенный зарплат.
То есть он не хочет, его просто назначили, да, и сказали.
Его назначили, он это делает. Он даже хороший, может быть, я не знаю, работник. Он это делает, но в этом нет его сердца. В этом нет его стремления. То есть его сердце, оно в принципе, оно далеко от этого. А Павел говорит, для меня это другое совсем.
Значит, и от Бога награды
не было. Нет, он сказал. А зачем? Помните, Иисус сказал... Как вы, говоря фарисеям, как вы можете веровать, если вы друг у друга ищете награду, а награду, которая от единого Бога, славу принимаете, а славу, которая от единого Бога, вы ее не ищете. Помните, он говорит, как они любят там председание и так далее. Он говорит, они свою награду уже получают. Они ищут признание людей, они его получили. Вот она их награда. Почему тут награда от Бога? Вот и все. Поэтому он здесь говорит, какая мне награда будет. Если я Евангелие проповедую, вот, не пользуюсь властью никакой. Но он говорит, это его мотив, он говорит, я будучи свободен от всех, я всем себя поработил. А мотив какой? Чтобы приобрести. Это любовь. Им движет любовь. Он говорит, я абсолютно свободен от всех. Он, помните, у него будут такие интересные слова, он там уже говорил, он говорит, мне в общем-то все равно, что обо мне думают люди, я сам себя не сужу. У меня есть судья Господь. Это не означает, что он безразличен к тому, что люди бы говорили там. Он говорит, ну на самом деле, то, что они там говорят, у них есть разные мотивы, разные причины. Он говорит, в общем-то, мне это все равно. Я знаю Господа, он говорит. Я знаю Иисуса. В этом все дело. Я знаю Его отношение ко мне. Как Он меня видит, и вот это самое главное. В каком я положении пред Ним стою. А все остальное, он говорит, я сам даже себя не сужу. У меня есть судья Господь. То есть он говорит, я доверяю этот суд Богу. Если меня обличает Господь, это другой вопрос. Если не обличает, значит я свободен.
Получается, это любое служение, да?
Конечно. Конечно, любое. А как? Любое служение. Конечно, мы говорим, человек трудится, ну да, он имеет право. Имеет право, там, не знаю, получает и так далее. Он говорит, ну, ради Евангелия мы этим пожертвуем. Причем он говорит не только о себе, он говорит, Варнава тоже так же поступал. Хотя, говорит, мы могли быть на вашем попечении, но мы этого не делали. Говорит, на вашем попечении были другие люди, которые апостолами не были, которые вами пользовались, а вы еще почему этим и гордились, что они вами пользуются. Говорит, странно, он во втором послании Коринфянам об этом напишет. Он говорит, хотя странно, говорит, мы ничем не пользовались у вас. И вы же нас еще и обвиняете. И вы же нам еще недовольны. Интересно, да? Но на самом деле Павел их обличая, он продолжает их любить и не собирается. И говорит это не потому, что он ими манипулирует, желая что-то у них получить. Он ничего с них не получит. Причем он не просто не получит, он у них не возьмет ничего. Он не сказал почему. Вот я лучше умру, чем кому-нибудь позволю из вас украсть мою похвалу пред Богом. Это его мотив был. Хотя церковь в Филиппах, он позволял участвовать в его служении. Это было их движение. Причем он сказал, что я ищу не вашего, но вас. И я вижу этот плод. Это было движение. С Коринфской церковью ничего не возьмет. Он не позволит им вообще ничего. Единственное, что он будет о них говорить, чтобы они участвовали в служении Иерусалимской церкви. Он будет пожертвования для Иерусалимской церкви собирать. Себе, для его поддержания, он ничего не возьмет.
Хотя он же пишет про это, что трудящийся достоин пропитания.
Совершенно верно. Он говорит, это мое право. Оно мне дано, и у меня есть эта власть. Он говорит, да я этого не делаю. Чтобы те, которые у вас там что-то говорят, чтобы они не соблазнились.
Ну как вот сейчас, например, платят зарплату,
да? Совершенно верно. Вопрос весь в другом. Одно дело, когда это решает делать церковь. Другое дело, когда это выставляет пастор или служитель. Требования. Или еще что-то. Хотя, в принципе, Павел говорит, право такое у него есть. Но мотив, похоже, очень плохой получается тогда. Вот и все. А если нет, то тогда что? Тогда мы уже проповедовать не будем? Сегодня такая возможность есть. Но я не знаю, завтра, кто его знает. Завтра опять придут времена гонения. И не сможем платить пастырям зарплату. И что, мы перестанем проповедовать? Перестанем заниматься детьми, не знаю, реабилитацией? Слава Богу, нет. У нас сегодня некоторые братья в реабилитации не получают зарплату. Но слава Богу, служение пока еще у нас идет. Хотя мы понимаем, что мы хотим, чтобы мы хотим заботиться, наши, братья и сестры. Правда? И Павел говорит, что у него есть все права и есть власть. Он говорит, я никогда этим не пользовался. Ради одного, чтобы не сделать преткновение для проповеди Евангелия. Дальше он будет еще там говорить, но я не буду сегодня уже задерживать. Да, пожалуйста, Таня, какой вопрос?
У нас вот как раз дальше идет. Да. Для иудеев я был как иудей. Вы говорили нам об этом, но мы запамятовали. На бумажке опять не пришли ни к чему.
Очень просто. Для иудеев я был как иудей. Это означает очень просто. То есть, когда он был среди иудеев, он поступал и жил так же, как жили иудеи, я имею в виду. Например, он исполнял закон, он совершал, соблюдал всевозможные ограничения в диете, ну, я имею в виду, он не ел ни свинины, определенная кошерная пища и так далее. Только поймите, пожалуйста, делал он это абсолютно свободно, делал он это не потому, что он этим пытался оправдаться перед Богом. Совершенно нет. Ну, чтобы это не было препятствием для них. Более того, мы там с вами будем читать, что даже Тимофея, он возьмет и обрежет его. Хотя Тита он не позволил обрезать. Ни за что. Почему? А потому что вопрос обрезания Тита всплыл в контексте со спасением. 15 глава книги Деяний. Если не обрежутся, спастись не могут. А вопрос обрезания Тимофея, он всплыл только как культурный момент. То есть евреям легче было понять, что им служит еврей такой же, как они. Все. Но там вопрос обрезания никак не рассматривался в контексте спасения. Поэтому для иудеев он стал как иудей, это значит, что они в синагогу в субботу, и он в синагогу в субботу, в 9 часов утра, да, на молитву. Они покрыли голову и молятся, и он с ними. Они там кушают, они там определенным образом соблюдают закон, и он с ними, но проповедуя Христа. Причем не идя на компромисс. Он говорит, с незнающими закона, с язычниками, да как язычник. Что это значит? Ну они едят, и он с ними ест. Свинина, да какая разница, свинина там, да и свинина. Вот и все. Он говорит, но не чужды закона, он говорит, Христова. То есть, другими словами, он учитывал культурные моменты людей, которым он служил. Павел не занимался экспортом культуры. Другими словами, он не заставлял язычников становиться евреями. И не заставлял евреев становиться язычниками, понимаете? Сегодня некоторые приехали из Америки, хотят, чтобы все вокруг стали как американцы. Вдруг. Ну, потому что у нас самая лучшая культура, и мы самая продвинутая нация. Или некоторые из России. Что про Америку? Россия. Вот мы хотим тоже, чтобы они все вот были, как мы, русские и так далее. Обязательно крестик носили, я не знаю, еще там чего-нибудь делали. Я уж не говорю про все особенности русских. Я не знаю, какие у нас особенности. Как не почитаешь, кроме водки, больше ничем никто не хвалится. Я не знаю. И рубахой. Вот такой вот. Промотаем все, да, ну вот там. Ну да. Щедрый, Александр, совершенно верно. Все отдадим.
И умельцев у нас много.
Много верований, кто бы сомневался. Вот. Я, конечно, я просто говорю о том, что на самом деле Евангелие проповедуя, нам не нужно заниматься экспортом культуры. То есть, допустим, если вы приехали, я не знаю, в Ташкент проповедовать Евангелие, ну то вы будете проповедовать его в той культурной среде, в которой там живут люди. То есть, другими словами, если вы женщина, вы, значит, оденетесь так, как одеваются они. И вести себя будете таким образом, как ведут себя они. Понимаете? И не будете требовать от них чего-то, что противоречило бы им культуре, что помешало бы им. Понимаете? Уверовали. Но с другой стороны, есть граница. Есть граница, которая заключается в том, что Павел говорит, что он, будучи не чужд закона Христова, он говорит, он абсолютно подвластен Христу, он никогда не шел на компромисс с Евангелием. Никогда. Никогда. Ну, например, я не знаю, вы оказались, проповедуя в России, в культурной среде, а вы сами-то приехали, я не знаю, откуда-нибудь, не знаю, давайте с Америки только возьмем, вдруг. И вы оказались вдруг на бракосочетании каком-то. Ну, чьи бракосочетания тут сопровождаются у нас, понятно, там, всевозможными обильными возлияниями, горячительных напитков. И даже если вы вдруг оказались волей судьбы там за столом, то что абсолютно не обязательно, не значит, что вы там будете делать то же самое, что делают они. Правда? Нет, конечно. Поэтому, скорее всего, вы будете молиться и сделаете так, что вы уйдете оттуда еще до того, как все сядут за этот стол. Правда? Поздравив жениха с невестой, пожелав им счастья, помолившись за них, пока они еще трезвые, да? Вы оттуда просто удалитесь. А на вопросы «как?», «а у нас так же?», «а у нас в России так?», ну, извините, мы же не в России, поэтому, конечно, вы в России так. Ну, вот так. Ну, ничего страшного. Когда протрезвеете, мы можем даже встретиться и поговорить. Ну, я утрирую, наверное. Но я просто об этом говорю, что став, скажем так, Павел говорит, став для иудеев как иудей, для язычников как язычник, он никогда не был чужд закону Христова, то есть другим словом, он никогда не шел на компромисс с Евангелием. Но он не занимался экспортом культуры. Он не делал евреев язычниками, а из язычников не делал евреев. Вот и все.
А немощные?
Немощные. Немощные. То же самое с немощными немощными. Люди немощные, считают, что мясо плохо, надо кушать только траву, там, вегетарианцы, ну, так, пожалуйста, будем кушать только траву. Зачем я им про мясо буду говорить? Я же про Иисуса им пришел говорить. Он сам им все расскажет потом, если они с ним встретятся и позволят им. Это все. Сильными, сильными, пожалуйста. И свинину они едят, и сильные они, да, слава Богу, мы тоже можем есть их.
Да, маленькое уточнение. Угу. Вот вы сказали, ну хорошо уйти, ну это, конечно, хорошо уйти до того, как, ну, например, свадьба началась.
Ну да.
Не буду ставить. А если так, ну, случится или получится, то уже сел. Это нехорошо, когда вот говоришь, а вот я не пью, а вот я христианин, я не пью, и вы меня уговариваете, там потом
все еще хуже. Ситуация вот какая. Они, конечно, не должны вас уговорить пить, да? Но я думаю, что надо будет сделать так, а вы помолитесь, Господь даст мудрости, как это сделать, не привлекая к себе лишнего внимания. Спокойно просто удалиться, потому что, ну иначе это будет томление духа. Написано, худые сообщества развращают добрые нравы. И вы будете просто под осуждением и чувством вины. И зачем оно? И кому там говорить, когда они уже под властью горячительных напитков? Смысла никакого нет. Хотя как раз в этот момент они все хотят поговорить с вами. Правда?
Ну про себя разговор. Вот ты выставляешься христианином, а мы тут все...
Не-не-не, а это надо будет сделать так, а Господь даст мудрости. Как не привлекая к себе внимания, просто удалиться.
А другие другу украинцы, вот простите, я уже уточню.
Да-да-да.
Говорят, ну вот они там выпили, я вообще не пойду. Ну как-то тоже нехорошо поздравить, хочется. Ну,
нет, конечно. Тоже. Ну надо сделать это мудро, Вера. Можно же съездить в ЗАГС вместе с ними. Можно же поздравить, дать подарок и сказать, по какой причине вы не можете там быть, пожелать им счастья, помолиться за них. Чего нет?
Ну если ему Господь даст.
Аминь. Конечно, конечно, конечно.
Но лучше не дожидаться, когда ты окажешься за столом, а потом...
Лучше не надо. Да. Потому что если вы там окажетесь, будет, ну, томление духа потом у вас. Полное.
И не только я, многие в такую ситуацию попадают.
Совершенно очевидно. Так бывает не только на свадьбах, так бывает и на похоронах, к сожалению. Правда?
На юбилеях.
На юбилеях бывает.
Не приедем.
Да. Есть, что больше всего.
Ну, конечно. Я понимаю, что молодой организм всегда хочется кушать. Можете быстро сразу поесть. Сразу быстро поесть и исчезнуть. Да. Дальше. Апостол Павел сказал, что он свободен это делать, он говорит. Но он свои права, чтобы не соблазнить никого, отдал. Поэтому в этот день оставим без голода. А Господь с тобой благословит. Да.
Да. Немощь.
Да. Немощь.
То есть для больных я сам
больной? Нет, Александр Иванович. Для немощных он имеется в виду люди, которые в чем-то не утверждены. Или, например, как он говорит, у него немощная совесть. Вот мы мясо едим, а человек не может, допустим.
Я думал,
вот. Я не думаю, что если человек больной, я не думаю, что Павел надо было прикидываться больным. Нет.
Нет, он на самом деле был
больной. Я понимаю. Но ведь все-таки, слава Богу, не всегда же он болел же, правда? А когда он не болел, поэтому он не прикидывался.
Я не говорю о том, что там прикидывался.
Ну, да.
Он, может, хотел приобрести...
Ну, я не думаю, что ему надо было про болезнь свою говорить. Он вообще про нее ничего не говорит. Да, мы даже не знаем, что это у него было. Но он упоминает, например, послание Галатам, что он говорит, что когда он был у них, благовествовал, он был в такой немощи, что он вы так меня любили, что готовы были исторгнуть свои очи и отдать мне их. Вполне возможно, что у него были проблемы со зрением. Ну и, наверное...
Ну, а что немощь тут духовная, да?
Я думаю, что здесь, да. Здесь, скорее всего, идет о немощи совести. О немощи совести, скорее всего. Ну что?
Уточните, пожалуйста, как это вот, например, мы в хоспис пришли, да, они вот там немощные. А как я могу быть там немощным
совестью? Не-не-не.
Ну, не выставляешь, что я христианин, конечно, просто служить с любовью, все.
Конечно, да? Конечно, вот, конечно. Вы просто будете им служить, а Господь будет давать возможность свидетельствовать о Господе. Правда? Ну что, по поводу идоложертвы, всем понятно, да? Покупать нам мясо на рынке или нет? Покупать,
если не объявят.
Если не объявят. А если объявят, не покупать. Совершенно верно. Более того, настаивать на своих правах или нет? У нас только прав много. А Павел говорит, что лучше нет. Мотивом должна быть любовь. Мотивом должна быть любовь, Ира Ивановича. Мотивом должна быть любовь.
Но если кто-то наставит по-другому, мы же его не осуждаем, если он считает так, но пусть он...
Если у него это право не есть, считаем, если право у него есть, то, конечно, это его выбор. Но вопрос весь другого, мы говорим. Делая это, мы должны быть осторожны, чтобы это не стало соблазном для кого-то другого. Чтобы из-за этого не разбился просто человек. Потому что Павел говорит, что поступая так, мы согрешаем против Христа.
Но ты же пишешь, что если ест... Не осуждай того, кто не ест. Или кто не ест, не осуждай того, кто ест.
Понятно. Только я хочу сказать вот что. Слушайте. Принцип это правильный. Только вопрос весь вот в чем. Кто осуждает, как правило?
Немощный.
Немощный. А сильный может позволить себе и послужить. Правда? Только у сильного получается это сделать в одном случае. Когда мотив его не просто знание, вот его свобода. Вот вы как хотите, а я свободен. Вот и все. Нравится? Нет? До свидания. Ищите там другую церковь там, или еще чего-нибудь. Да? Но Павел говорит на самом деле, что более того, он будет дальше говорить, мы с вами будем говорить о принципе регулировки в церкви духовных даров. Он будет говорить о языках, например. О пророчестве и так далее. И он говорит, есть вещи, которые назидают меня лично. Он говорит, ну когда мы собираемся все вместе, я могу этим пожертвовать ради назидания всех нас. Хотя, может быть, мне очень хотелось бы назидаться самому сейчас. И все. Поэтому принцип таков, мотив только один у нас, любовь. Этот принцип, это свобода. И это эти права, которые мы имеем, и власть от Господа, они должны быть уравновешены любовью. Потому что если этого не происходит, он потом скажет и про дары, что медь звенящая, кимвал звучащий, и проку от этого абсолютно никакого нет. Хорошо, вопрос есть еще в отношении этих двух глав?
Там последний, что я предвращаю тему, к этому же относится,
да? Да, он говорит, я имел бы право. Не работать, скажем так, допустим, проповедовать вам день и ночь, он говорит. И что он, в общем-то, и делал. Говорит, и имел право, скажем так, то, чтобы вы меня кормили там, да. Он говорит, ну мне приходится усмирять себя. То есть ему приходилось еще работать, он говорит. Этому послужили руки мои, во втором послании к Коринфянам скажет. Вот этому благовестию у вас. Еще, говорит, на моем содержании вы были там. Ну как это? Вот, я не знаю, ну представьте себе. Я иногда так думаю, интересно, особенно в воскресенье, после двух собраний. Я еще пока здесь нормально, когда мы приезжаем, я, видимо, уже так раз, уже ограничение, то есть, когда себя держишь, так оно как-то снимается, и все, уже ничего не соображаешь просто. Я думаю, интересно, а тебе раз, Татьяна, на работу. Пошел на работу. Да. Более того, а как если тебе нужно пойти на работу, чтобы ты мог в воскресенье приехать и послужить? Павел так жил. На работу, чтобы приехать сюда и иметь возможность послужить.
Ну, у него немножко было, простите, это не то, что другое. Он же не наработал на такой работе. Он выпадает еще, вот там еще люди были. Они
да, верно. Как бы там ни было, это тяжелая работа,
ну, понятно,
что которая требовала времени. И он говорит, он это делал для того, чтобы иметь возможность в субботу прийти и начать проповедовать. А потом те, которые уверовали, он говорит, у меня... Он потом скажет, в послании, говорит, постоянное стечение народа. Их привести, то, что они услышали, уже теперь конкретно говорить о Христе там, их надо накормить. Он еще и кормил. Понимаете? Приходится порабощать тело и усмирять его. И Павел так жил. И он сказал, единственная сила, которая дает ему, Господь. И Евангелие. Это его цель. И отдав все права Богу, он говорит, отдав, то есть вот, скажем так, не пользуясь всеми правами, кроме одного. Он говорит, горе мне, если я не благовествую, если я не проповедую. Вот это наше право, которое нам дано. Проповедовать. Причем так, чтобы другие люди не соблазнялись, а становились верующими. Ну что, все вопросы? Давайте помолимся тогда, попросим Божьего благословения. Чтобы Господь помог и нам с вами. Будучи абсолютно свободными в Господе, более того, имея даже